Будем говорить в эти полчаса с главой Восточной правозащитной группы Павлом Лисянским, а будем говорить о содержании заключенных несовершеннолетних и женщин в так называемой ДНР. Павел, добрый вечер.
Добрый.
Мы накануне с вами говорили еще об этом, да, что это такая тема, ну, не, может быть, для вас она исследование, но вот в СМИ, насколько я знаю, она не очень раскрыта, и вы готовите... Мониторинг, да, проводите сейчас по этому вопросу. Ну, вам слово, расскажите, что удалось узнать.
Ну, скажем так, в ДНР есть Снежинянская женская колония, да, где содержатся женщины. Места лишения свободы для несовершеннолетних ребята у них как бы тоже имеются, они, как правило, сидят либо по СИЗО, там есть отдельные корпуса, либо им в колониях отводятся как бы определенные там локации, да, ну, их не смешивают, что, в принципе, радует со взрослыми заключенными. Но на сегодняшний день все как бы вот становится все более все закрыто, информация, не то чтобы ее невозможно получать, а я бы даже хотел сказать, что, ну, во-первых, вот почему мы взяли за ДНР, да, ну, там вот сейчас связи нету, да, вот сообщения, то есть МТС связи нету, интернет-связь есть, но в местах лишения свободы ее нет. Связь только через родственников заключенных. По ЛНР и ДНР вот буквально недавно, на днях, дали такое внегласное указание, а может и официальное указание, не общаться со мной никому из заключенных. В ЛНР на меня вообще открыто дело, потому что 2 недели назад мы сумели там сделать протест родственников заключенных, которые осуждены, родственники, заключенные, которые осуждены внутренними судами, так называемой ЛНР-ДНР, и их не отпускают, то есть приговор суда есть, их не отпускают просто, и вот они сделали протест, мы его координировали. После чего, как бы, силовики задержали этих людей, допросили, люди, естественно, сослались на меня, ну, как бы, я сказал, ну, я признал и публично в Фейсбуке об этом написал. В чем проблема сейчас? Проблема в том, что ДНР ударными темпами осуждает людей, в том числе и женщин, и малолетних, как они их называют, преступников, да. Смотрите, статистика, там, 1500 осуждено в ЛНР, и практически 3000 осуждено в ЛНР, это внутренними судами. Но это хорошо, что если осудили, скажем так, вот, ну, сказали родственникам, был суд. А бывает такое, к примеру, как нарушение комендантского часа.
И за это тоже судят?
Да нет, за это на принудительные работы отправляют. И, как правило, обычно никому не сообщают.
Это же решение суда какое-то должно быть.
Никакого. То есть, если патруль тебя увидел, забрали, отправили, а там уже дальше как повезет. А, как правило, кто попадает? Ну, как мы исследовали, это студенты, которые, знаете, там из общежития выбежали, там, или молодежь за спиртным, или еще как-то, да. Например, у женщины одна с работы шла поздно, ее задержали.
Но если человек работает в ночную смену?
Ну, там автобус, идет разрешение, и только по определенному маршруту, и это только для шахтеров. А для остальных нет. То есть это там вот такая система.
Ну, то есть там, наверное, уже достаточно небольшое количество вообще категорий людей, которые по ночам могут работать. Я правильно понимаю? Все же уже минимизируется, да?
Смотрите, ну что там работает по ночам? Заводы, шахты, все.
Все, да?
То есть,
ну, и ночных магазинов тоже нет, естественно же, да?
Нет, ну есть там, ну как, спиртное не продается, но есть точки, которые по ночам продают спиртное. И эти точки, как правило, сотрудничают с правоохранительными органами, потому что, как правило, вот когда уже выходят со спиртным, ребят некоторых задерживают. И наказание за это принудительная работа. Либо окопы копать, либо на какие-то строительные работы, либо еще что-то.
Подождите, окопы на передовой?
Да. Ну да, то есть как бы... Ну, это реалии такие. Ну, а что там Донецк, если это было в Донецке? А, вы понимаете, территориальность, где главное задержали. Но если говорить конкретно, то на сегодняшний день нами выявлено, что где-то в ДНР порядка где-то 411 было. Но опять же, смотрите, это то, что мы выявили. Да, 411 человек, это несовершеннолетних находится в местах.
Какой возраст? От и до?
Ну, смотрите, это до 18 лет. Как правило, от 14 до 18. А, и как только, ну, за 18, они их сразу отправляют на взрослые зоны. женщин. Тут вот как такие вот... То, что нам передали официальную статистику, ну, так называемую официальную статистику из пенитенциарной службы, так называемой ЛНР, это где-то 312 человек. То, что нам известно, ну, как бы 57 точно женщин отбывает наказание. Но в ДНР более все закрыто, чем в ЛНР. Ну, может, мы просто еще, ну, скажем так, не очень хорошо проработали, потому что, когда мы начинали только ЛНР заниматься, тоже казалось все закрыто, да, но потом со временем мы этот корабль раскачали, вот даже до протеста доросли, да, под генпрокуратурой. Скажем так, но смотрите, момент в чем в другом. Сегодня мне пришел официальный ответ из Министерства социальной политики, где они говорят, что с 2012 года они выявили, они предоставили статус жертв торговли людьми, там, принудительного труда, сексуальной эксплуатации. С 2012 года по сегодняшний день 453 человека всего лишь. Женщины и несовершеннолетние, те, все заключенные, в принципе, все, в том числе и женщины в ДНР, тоже работают. Тоже принудительный труд. Осуждают их внутренними законами, так называемая ЛНР-ДНР. Согласно закону о реинтеграции, да, 71-63, мы не признаем никаких документов, кроме свидетельства о рождении и, да, смерти. И смерти. Получается, что там наши граждане находятся в рабстве. Ни Министерство иностранных дел, ни другие органы власти не пытаются использовать этот случай. Я уже просто, знаете, как... Для того, чтобы решить проблему и помочь людям, я, когда сейчас захожу в органы власти, им не интересно слушать проблемы заключенных, которые бывают в наказании на неподконтрольной территории. Особенно осужденные внутренними судами, так называемые ЛНР-ДНР.
А почему особенно? Почему вы выделяете именно эту категорию?
Ну, объясню. Потому что они говорят, так а мы что можем делать? Это же они там остались.
Ну, это же, по сути, пленные, тем более.
Вот в чем момент.
Возможно, я ошибаюсь, исправьте.
Нет, смотрите, в чем момент. Их никто не считает пленными. Их никто не считает политзаключенными.
Но у нас нет закона о пленных.
Вот. Ну, никто не считает. Готовы брать на себя ответственность только за тех людей, которые были осуждены до военного конфликта 2014 года. То есть за них говорят, да, действительно, мы их не эвакуировали, был указ президента Украины. Указ президента Украины есть, но только для тех, кто был осужден до 2014 года. За этих людей... 1500 и 3000, да, в так называемой ЛНР-ДНР, нет ничего. И таким образом получается, что мы можем официально на законодательном уровне признать этих людей жертвами, сделать даже целый закон об этом, понимаете, и через международное сообщество надавить, и еще, вот как они сегодня, все вот, слушал сессионную, был в парламенте, как все восторгаются, этот Стокгольмский арбитраж, мы победили. Тут наших людей, наших граждан, террористические незаконные вооруженные формирования эксплуатируют на промышленных зонах. Мы в 2016 году первые начали об этом говорить. Вот буквально на прошлой неделе уже там три правозащитные организации, Харьковская правозащитная группа, Донбассос и Альтернатива тоже издали отчет. Ну, наконец-то. В 2016-м об этом вообще никто не говорил. Но спустя два года, да, когда мы это начали говорить, провели целую лоббистскую кампанию, и сегодня уже есть закон в Минюсте о статусе заключенных, которые отбывали наказание на неподконтрольных территориях, работает рабочая группа над этим законом. Хотя бы хоть как-то сдвинулась с места. Да, это были все наши усилия. Я об этом как бы, ну, официально заявляю, потому что это действительно так, можно историю проследить, да, в том же интернете, как это все развивалось. Но... Пока мы, к сожалению, не можем не повлиять, никак не можем повлиять на... Ну, это мне правительство так говорит. Но диалога нет. Минский формат, они только говорят на гуманитарной подгруппе, они только говорят за политзаключенных и военнопленных. Омбудсмену разрешают там забирать из так называемой ДНР там по 20 человек, да, раз в квартал.
Те, которые осуждены...
До 2014 года. А этих нет. Женщин и детей тоже нет. Причем я же вам еще раз говорю, смотрите, это статистика только осужденных, которые отбывают наказание. А, к примеру, я знаю, что в Ровеньках, в изоляторе временного содержания, содержится где-то примерно 15-20 человек, да, которые попадают вот под, ну, нарушение этого комендантского часа. Потом есть еще, смотрите, в каждом... В каждом городе остались изоляторы временного содержания. К примеру, в Волчевске есть подвал СБУ, где удерживаются, ну, где тайная тюрьма. Ну, раньше это СБУ было, теперь это МГБ. И в этих подвалах содержатся люди, постоянно содержатся. Постоянно идет, они постоянно набирают, арестовывают людей, у них есть план. Этих людей они используют либо на принудительных работах, либо шантажируют, либо еще что-то. Ну, по сути дела, там же беззаконие.
А кто эти люди, за что их задерживают?
А вы знаете, тут уже разные есть моменты. Есть факты и торговли людьми, есть факты и киднеппинга, так называемого, да, когда человека задерживают и требуют из-за него определенную сумму залог. Только они это не так делают, знаете, что мы украли, мы вот теперь вот его давай выкупай. А они его забрали, к примеру, подкинули ему там патроны или оружие, что-то, посадили в какой-то подвал. Адвокатуры там, как так называемой, нет, подсылают посредника. Мы готовы его освободить, закрыть дело за такую определенную сумму. Это все деньги, это бизнес. Потому что, смотрите, почему это происходит? В так называемой ЛНР, ДНР, там же предприятий минимум. Есть только и то, все предприятия, вот особенно сейчас, курируются кураторами из РФ. К ним так просто вот не приедешь, там не обложишь их данью. То есть, да, за воровство, там, к примеру, с предприятия или какую-то другую аферу можно поплатиться жизнью. Там же в суд никто не пойдет, сразу либо взорвут, либо застрелят. Поэтому они вот придумали вот таким вот образом отбирать людей. Им же надо за что-то жить, тем более у них там сейчас идут перебои с зарплатой, с финансированием. Соответственно, вот они таким вот образом себе зарабатывают. Силовики там, ну, и так далее. То есть вот так функционирует система. Потому что те же суды, так называемые ЛНР, ДНР, они же функционируют. И, вы знаете, даже места там продаются. И, ну, соответственно, если продаются места покупать, значит, деньги как-то надо отбивать. А как отбивать? А на наших гражданах, которых мы, к сожалению, сейчас не можем никак защитить. Вот 1500 человек осудили, ну вот представьте, масштабы. Это если, а в ДНР 3000. 3000 разделить на один день военного конфликта. Получится, что в день они осуждали двоих граждан Украины. И все. Отправляют потом стандартно на принудительный труд, работы. Либо, скажем так, вымогали деньги, да, и чтобы они покупали свободу. Но самое главное, я хочу сказать, что на сегодняшний день у международных организаций нет доступа. Вот смотрите, я знаю точно, тюрьма СБУ, МГБ, ну вот СБУ я просто ее так называю, здание СБУ, да, вот в подвале МГБ, там это их официальная тюрьма. Там постоянно содержатся граждане, которых мы не знаем. Дальше, 19-я зона, это я сейчас за ЛНР говорю, так называемая крытая тюрьма. Там содержались наши военнопленные. Дальше, на Селезневской колонии женской тоже содержались
это
незаконно. Перевальский район тоже содержались. В ДНР, смотрите, Макеевка, то же самое. Там есть незаконно содержатся даже люди, о них никто не знает. Потом Еленовка, это Енакиево. Да, Енакиевский район. Точно так же, то есть, понимаете, они как? Они прячут людей там, в принципе, на видном месте. Но на них даже заключенные, не знают, да? То есть они их садят прямо в тюрьму. Потом дальше, заброшенные шахты.
Есть даже так?
Да, даже так. Ну, для эффекта устрашения.
Ну, там... то есть людей содержат на заброшенных шахтах, я
да,
правильно
ну,
понимаю?
Да, но там есть административно-бытовые комбинаты, и там очень удобно, там, понимаете, кто пойдет на заброшенную шахту? Да никто. Ну, никто не пойдет. А сейчас там очень много их осталось. Особенно в Енакиево и Горловка. Вот там вот заброшенные шахты. Да? Соответственно, это близко к линии фронта. Там посещение людей минимальное. Да? То есть вот их туда задержат. Также туда и заключенных выводят работать. На эти заброшенные шахты. Доставать металл. В ДНР такое практикуют. Да? То есть они их отправляют, они извлекают оттуда металл. Ну, и потом этот металл, соответственно, продают. То есть они зарабатывают как могут, потому что вот этими вот вещами, да, принудительным трудом, вот незаконными задержаниями, принуждением к этим всем работам занимается среднее звено. Среднее. То есть те, которые вот далеки там, да, от высоких потоков денежных, там, от контрабанды, от дотации Российской Федерации, от гуманитария, вот от этого всего, они далеки. Поэтому они вот занимаются именно таким. Зарабатывают кто как может. Но на самом деле, это вы понимаете, Вот я был в Берлине недавно, да, приехал в тюрьме Штази. И я хочу сказать, что, наверное, там преступления похлеще в ДНР, в ЛНР. И я вот когда был в этой тюрьме Штази, я себе, ну, как бы дал слово, что когда-то я такой музей сделаю вот в ДНР и в ЛНР, когда мы туда вернемся. Потому что на сегодняшний день, я не знаю, почему так, поверьте, мне очень тяжело заходить в кабинеты чиновников, которые вот могут решить этот вопрос. Ну, ведь нам вот, вот очень сейчас сильно нужна резолюция Министерства иностранных дел Украины по поводу наших вот этих вот людей, которые там остались, которые там в тюрьмах работают, которых эксплуатируют.
Я так поняла, в Берлине вы были и рассказывали, в общем-то, о своей работе, о том, что вам удалось узнать, о том, что происходит в тюрьмах на неподконтрольных территориях, правильно?
А, да.
Как реагировали немцы?
Вы знаете, но они были в шоке. Тем более я приходил не только к депутатам проевропейским, проукраинским, а для того, чтобы создать дискуссию и хотя бы, ну, тоже, чтобы через... донесли до Российской Федерации, я встречался с депутатом от левой партии. Я встретился с представителями трех фракций. Социал-демократическая, партия зеленых и левая Германии, да. Также я был в Министерстве иностранных дел Германии. Да, действительно, я везде говорил именно вот за, этот вот, за это дело, которое, в принципе, в нашем правозащитном союзе, я его как раз вот и веду. Это мой кейс. И, наверное, я уже пару лет занимаюсь именно лоббированием интересов этих людей, продвижением, для того, чтобы ну, хотя бы что-то изменилось, потому что, ну, неинтересно никому. Я не мог ответить на вопросы немецких политиков, почему на повестке дня в Украине это сегодня не стоит.
Вот а я вопрос не мог. Задавали?
Да, мне задали вопрос депутата социал-демократической партии, говорит, Павел, а почему мы об этом, вот я, говорит, мы были, вот наши представители были визиты в Украине, почему мы об этом не услышали от официальных органов власти? Почему, говорит, мы, говорит, не понимаем, это сколько, говорит он, 10 тысяч было осуждено до 2014 года, 1500 и 3000, это уже получается 15 500 человек фактически находятся в трудовом рабстве. Об этом, ну, украинские чиновники не говорят, а говорят, почему так? А почему МИД не сделал никаких заявлений? А, ну, почему это никто не использует? Почему не защищает права этих людей никто? Я, ну, я сказал, что, ну, вы знаете, я не могу за них отвечать. Я вот чем могу, я как вот могу, продвигаю. И благодаря, в принципе, нам и стала известна эта вот проблема, потому что, ну, до этого никто об этом не говорил. Но в Германии это, конечно, звучало, это хорошо, но вы знаете, что наши проблемы и проблемы наших граждан, если мы не возьмемся и не решим, то их никто не решит. Для меня показательной является сегодня, как вот принял закон в первом чтении про антикоррупционный суд. Его лоббировали антикоррупционные активисты, они собирали демонстрации, они выступали. Вот для меня это, в принципе, показатель, каким образом необходимо добиваться результатов от парламента, правительства и президента. Точно так и, ну, этого буду добиваться и я. Именно вот то, что касается по осужденным, и вот, кстати, по вопросу вот закон 71-63, у меня тоже большие к нему вопросы. Потому что на сегодняшний день уже пограничники начинают людей задерживать на КПВВ. Таким образом, они отбрасывают...
К вам обращались люди, звонили и сообщали,
да,
об этом,
да,
задерживали. Ну, это интересный момент, вы можете подробнее рассказать, задерживали за что?
Ну, к примеру, смотрите, у человека не в порядке документы, или вот было, что у него в багажнике номер ДНР нашли. Ну, сейчас вот уже и в ЛНР сегодня сказали, год дали всем людям для того, чтобы все поставили себе номера, так называемые ЛНР. Что делать нашим людям, которые проживают там?
Насколько, ну, я знаю, номер украинский остается.
Конечно. То есть они просто его возят в багажнике. Но пограничники уже имеют право людей задерживать за то, что они это вот сделали. Ну, они по закону имеют право. Потому что вот в законе сказано, что все привлеченные службы имеют право. Да, вот, пожалуйста. Это такие единичные случаи, да, если сейчас вот малейший какой-то момент, и человека задерживают, то есть вот без решения суда дано право. Заключенные, которые приходят со справкой об освобождении ЛНР, ДНР, переходят границу, все, их имеют право задержать, пожалуйста, потому что у него нет там документов, они имеют без решения суда, пожалуйста, все. И поверьте, это первые ласточки. Скоро мы услышим о том, как нескольких активистов или правозащитников, и меня в том числе, задержат за то, что я являюсь там подозрительным или еще кем-то. Это готовый механизм. Я не перестану говорить о преступлениях батальона «Торнадо», когда их еще в 2015 году все считали патриотами. Мы по них первых начинали говорить, потому что у нас в Лисичанске офис, а они в Лисичанске как раз у них дислокация была. Тогда их все считали патриотами, и закона тогда не было, и им не мешало это совершать преступление. Только спустя несколько лет стали говорить об их преступлении, и их задержали. Спустя несколько лет. И никто, соответственно, больше ничего не делал. Поэтому, для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, на сегодняшний день мы готовим определенную лоббистскую кампанию адвокационную в местах лишь в парламенте. Будем проводить консультации с депутатами от разных групп, потому что петицию сделаем на сайте Кабмина и президента. Будем проводить консультации с губернаторами на местах, да, для того, чтобы они тоже включались в эту проблему. Потому что, смотрите, если мы, к примеру, задержат где-то человека в Бразилии или там в другой стране, с которыми у нас заключено дипломатическое, да, отношение, где есть наше посольство, мы туда отправляем консула или посла, для того, чтобы он посетил нашего гражданина. Туда мы никого не отправим. Но как-то влиять на ситуацию, защищать их права необходимо. В конце концов, все правозащитники, и мы в том числе, мы воюем на этом правозащитном фронте, чтобы у нас в стране не было больше нарушений прав человека. Поэтому мы будем все делать для того, и я рад, что, кстати, подключились другие правозащитные организации. Конечно, спустя 3 года, конечно, ну, лучше поздно, чем никогда. Поэтому я считаю, что мы все-таки добьемся, и этих людей признают и жертвами торговли людьми, и я считаю, что им можно дать какой-то статус на законодательном уровне.
Спасибо, Павел. Я напомню, у нас в студии был глава Восточной правозащитной группы Павел Лисянский.